Уважаемые братья и сестры, в этом цикле мы беседуем с начальником Совета БПС России, педагогом 36-й школы Всеволодом Сергеевичем Кривцовым. Здравствуйте, Всеволод Сергеевич.
Добрый день.
Мы с вами выходим в эфир 7 ноября. Все мы помним это стихотворение. День 7 ноября, красный день календаря. Вот настроение было какое-то праздничное всегда. Посмотри в свое окно, все на улице красное, как-то весело и здорово. А День народного единства тоже как бы хорошее настроение, и отличные передачи и фильмы вышли по телевидению именно 4 ноября. Но что-то не то. И все эксперты пытаются понять, почему не прижился ни День примирения и согласия, ни День народного единства. Как вы считаете, есть шанс у этого праздника?
Так у любой даты есть шанс стать праздничной и проходить более-менее ярко как-то, да, а запоминаться всем жителям страны, чтобы все участвовали в этом. Я думаю, что тут, скорее всего, во-первых, дело во времени. То есть это праздник совсем новый. Я не думаю, что какие-то первомайские демонстрации у новой коммунистической партии, да, там вызывали прямо ажиотаж, и все туда шли. И не думаю, а даже точно уверен, что праздники, которые кроме там 1 мая существуют, что они с первого дня становились там всенародными. Ну, мы знаем с вами, что День Победы не с 1946 года, да, праздновался. Поэтому праздник, он должен пережить какое-то время, чтобы стать всем понятным. Понятно, что тут еще один момент, наверное, играет роль, это то, что корни у этого праздника очень далеки. То есть он там давным-давно, когда-то произошел. То есть тут касательно истории российской, которую, ну, сегодня хотелось бы, чтобы знали наши дети лучше. Но это, опять же, наше мнение такое людей взрослого поколения. Я думаю, что, на самом деле, у детей знания хорошие. Но надо, чтобы праздник просто вот прожил какой-то период времени, и должна быть включенность, наверное, всех государственных, общественных структур в дело празднования этого дня. Потому что если, допустим, этот праздник только на уровне государственном является красной датой, да, как там мы только что вспоминали в стихах, что красный лист календаря, а говорить о том, что делают другие организации на уровне, да, страны, ну, все просто как выходной это воспринимают. Вот нет какого-то общественного такого всплеска. Это играет большую роль, потому что что нам запоминается-то? Нам запоминаются демонстрации, нам запоминаются прогулки, запоминаются яркие события, парад Победы, который там, да, недавно так обсуждался очень ярко в сетях, что нужен он, не нужен. Конечно, нужен. Это одно из ярчайших событий года для детей и для всех, что тут обсуждать. И, конечно, если к этому празднику какие-то традиции привяжутся, появятся, то этот праздник станет более значимым. Пока вот их не обросло традициями, для этого нужно время. Но вот смотрите, у нас совсем недавно появилась традиция бессмертного полка, да, и мы точно с вами можем сказать, что это долгие годы будет с нами. Это очень востребовано у каждого жителя нашей страны, потому что в каждой семье есть погибшие, но не только на Великой Отечественной войне. Мы сегодня видим, что там появляются таблички людей, которые связаны с выполнением интернационального долга, с нашими последними событиями на границе с Украиной, в Донецке, в Луганске и так далее. То есть для нас это очень важный день памяти становится, когда мы вспоминаем своих близких, которые отдают свою жизнь на защиту Отечества. И вот здесь к этому празднику, мне кажется, точно так же должны привязаться какие-то традиции, появиться. Они будут вот в течение времени сами появляться. И тогда, конечно, праздник будет более ярко восприниматься. Очень хорошо, что в этот день, по крайней мере, много говорится об российской истории. Я вижу это по социальным сетям, вижу, потому что в школе происходит. То есть мы все равно поднимаем эту тему, мы ее проговариваем. Это еще один лишний повод поговорить о том, как строилась наша Россия, какие непростые периоды она переживала. А сейчас каждый ребенок, в принципе, посмотрев на эту дату, ее связывается со смутным временем. То есть, опять же, эта дата дала возможность детям понять, что такое смутное время, почему мы эту дату считаем одной из главных таких вот вех в становлении объединения русского народа. Да? Поэтому, конечно, и праздник должен быть, и время протечет, и будет все замечательно. Просто потихонечку к этому идти.
Много же говорят, и шуток много на эту тему, что вроде единство кого с кем, там, буржуев с пролетариями, непонятно вообще, насколько это возможно.
Для меня, вот, конечно, в советское время, пока я был ребенком, было все определено и четко. А знаете, такой, я как педагог скажу, есть такой пассивный метод обучения. То есть, когда все, что тебе говорит преподаватель, это вообще не обсуждается никак. И все, ты должен воспринять это и нести, и повторять. Вот. А здесь в данном случае мы, скажем, переходим в интерактивные какие-то формы, поэтому каждый из нас имеет право порассуждать. И вот так вот рассуждая, я пришел к тому, что а что такое буржуй или богач? То есть это вчера рабочий человек, который встал на ноги, ну, допустим, Акинфи Демидов, да? Или мы там с вами о чем говорим, что человек может точно так же из богатства превратиться в босяка, все проиграв, там, промотав, или у него сложился бизнес как-то неправильно выстроенный. Поэтому говорить о том, что привязывать это к каким-то там финансам, ну уж точно не стоит. Привязывать к духовно-нравственным ценностям, что один человек смотрит на вещи так, другой смотрит на вещи так. Ну, для нас, для христиан, допустим, все понятно. Вот 10 законов Божьих есть, и все пошел, да. Кому-то это непонятно, до этого дорасти там надо или как-то, может быть. Но я думаю, что все равно при этом, как бы мы с вами ни смотрели на жизнь с разных сторон, с разных углов, сверху, снизу, сбоку, там, справа, слева, мы все равно с вами есть вещи, которыми объединены. Ну, государственной границей. Мы объединены с вами этнически, как народы. Мы с вами проживаем в одной экономической зоне. У нас с вами там одни образовательные, экономические, политические и другие различные ресурсы. Мы с вами научились отстаивать свои интересы именно как государство, а не как там каждая отдельно взятая волость. Поэтому, я думаю, многими вещами объединены. И здесь как раз речь идет об этом. То есть не надо пытаться ее умельчить. Вот когда мы с вами начнем рассуждать на уровне, какой хлеб ты любишь, черный или белый, и начнем ссориться, это, конечно же, государственные идеи к празднику к этому никакого отношения не имеет. А имеет именно вот эта наша целостность государственная, наша идея сохранения наших традиций, семьи, наших традиционных религиозных исповеданий, наших традиций воспитательных, наших традиций, как сказал президент Владимир Владимирович Путин, здравого консерватизма. То есть вот когда мы с вами вроде выступаем с точки зрения европейских стран какими-то консерваторами, прямо у нас вот мы не поймем их идеи о том, что все люди имеют право на все, ну вот мы тогда мы смотрим достаточно консервативно на некоторые вещи, мы считаем, что не все и не все. И это тоже наша традиция, которую мы с вами вместе держим. Ведь посмотрите, точно так же относится к этому чеченский народ, дагестанский народ, русский, удмуртский, татарский, неважно, да, все люди, проживающие на нашей территории, вот в этом едины. А в том, что победа для нас является главным праздником и символом торжества справедливости в нашей стране, да, является, а почему нет? Такую страшную силу нам пришлось побороть и столько людей потерять, мы будем помнить об этом всегда. Я бы хотел, чтобы помнили всегда. По крайней мере, это очень отрезвляет в некоторых вещах. И у нас много чего может объединять. Сегодня я считаю, что мы видим даже тенденции объединения вот в обществе такие мощные, как добровольческое движение, молодежные различные движения. Я, конечно, как это, наболевшим о своем, то, чем я занимаюсь, мне это видно, понятно. А вот сегодня я иду с 5-й всероссийской конференцией, организованной организацией российских юных разведчиков, где были представлены скаутские организации основные. Это и Норс-Эр, и Норд-Русь, и Арюр, который только что называл, и Братство православных следопытов. И опять же, мы занимаемся скаутским методом, у каждого может быть своя трактовка какая-то, но тем не менее, мы все объединены общей идеей служения ближнему, объединены общей идеей сохранения христианских ценностей, мы объединены идеей улучшить наше государство, созидательной идеей, чтобы воспитать ребят как граждан, не которые там громче всех в мире кричат, а которые, наверное, могут для своей страны молча что-то сделать и качественно улучшить нашу жизнь вокруг. Вот у нас таких вещей очень много, если пофилософствовать. А вот с точки зрения, что нас разъединяет, их уж не так уж и много, на самом деле. Конечно, извне постоянно пытаются нам этот клинышек забить. Вот нам и нужен этот праздник для того, чтобы мы понимали, что не удастся вам этот клин забить. Мы тут себя будем, знаете, сколько угодно ругаться и выяснять отношения, но вас это, как говорится, не касается. Это наше семейное дело внутри страны. А когда коснется каких-то перепитий, связанных с внешней средой от нашей страны, то здесь мы как один встанем и защитим наши интересы, традиции, границы, что угодно. Будем защищать до последнего. Ну и я думаю, что, знаете, если мы с вами уж прямо обернемся к временам, когда началась Вторая мировая война, и когда она вплотную подошла к нашим границам, и фашисты вторглись на территорию нашей страны, то мы с вами прекрасно понимаем, что разногласий было очень много. У нас с вами репрессии не на пустом тоже месте возникли. То есть кто-то принимал, кто-то не принимал существующую власть, кто-то был даже противником. Но в окопе все уравнялись, потому что это было общее объединение для нас, для всех. Цель и задача – сохранить свою страну, любимую Россию. Кто-то любит в ней церкви и православие, кто-то любит в ней поля, леса, труд, кто-то любит в ней возможность безгранично путешествовать по таким большим просторам. Кто-то любит в ней, потому что в ней самый там удачный бизнес у него сложился. Да? Не знаем. У каждого свое, наверное, какое-то. Да? И не надо стремиться вот так вот всех объединить в одной идее, потому что это всегда плохо. Мир, он цветной, он должен быть цветным. Но если мы с вами коснемся нашего народа, я вообще в этом уверен. Вот это же проверено временем не потому, что я уверен от того, что мне что-то там открылось. Да? Я просто читаю историю и понимаю, что когда угроза приходит извне, мы отставляем все свои ссоры в сторону и идем решать главную задачу. А потом обратно возвращаемся к своим проблемам, и опять князья там, и опять там нам что-то не устраивает, и опять там политические вопросы, дебаты, споры, и вакцина, не вакцина, вот все что угодно. Но как только извне, так все в сторону, и главная задача. Поэтому я думаю, что этот праздник об этом, о том, что мы помним, как важно для наших предков было сохранить территориальную целостность, сохранить православие на этой территории, сохранить традиции, выделить нас как этнос мощный, но нас, правда, этносом как единым народом назвать нельзя. Мы многонациональный этнос такой, который сумел договориться, как Семен Дежнев, да, больше договаривался, чем воевал. И поэтому для нас с вами это, конечно, является не просто примером. Ну, наверное, вот почему этот день был выбран, мне абсолютно понятно. Потому что вот тогда-то и произошло то самое главное. Разные слои населения сумели встретиться и договориться. Бояре с народом. Вот что произошло. Крестьяне с городскими жителями. Никого не устраивала польская интервенция. Все, все объединились, пошли, решили главную задачу. И что вы хотите сказать, что в 613 году у нас больше бояре не ссорились с крестьянами, у нас не было никаких проблем? Да они так и остались. Мы главную задачу свою решили. Все, мы государство, мы люди, проживающие на этом пространстве. И для нас вот самая-то главная, наверное, мысль этого праздника, это о том, что мы должны понимать, что единство вот это мощное, оно не в том, что мы с вами по-разному на мир смотрим. А единство в том, что мы с вами храним свою любимую Россию.
Наверное, в любом коллективе нужно это понимать. Вот братство, да, православных следопытов. Как вот удается детей сделать такими вот единомышленниками, друзьями, причем на долгие годы?
У нас все-таки не военные действия, да, у нас как-то все жизнерадостно и хорошо, лес, походы, окружающая среда. Да, я, честно говоря, даже вот каких-то конфликтных ситуаций внутри организации не так много помню за весь период, сколько вот я проработал, там 8 лет, да, и в этой организации существую, наверное, работал не тот глагол, а живу в ней, да. Как удается? Ну вот цели-то очень такие близкие каждому человеку. Обычно наш отряд как возникает? С интереса родителей к нашей деятельности. То есть они видят интерес к нашим воспитательным инструментам, понимают, что могут через нас реализовать какие-то свои задачки. Ребята приходят, потому что они видят яркие элементы, видят, что у них есть возможность социального роста, что они как-то будут по-другому говорить, их, на них обратят внимание, у них есть возможность выделиться. Ну и опять познание мира, достаточно широкое путешествие, поездки, это же все здорово. При этом никогда у нас не возникало диалогов о том, что вы что-то делаете не так, или нас вот это не устраивает, или мы бы хотели по-другому. У нас всегда какой-то конструктивный диалог, исходя от того, что если мы хотим что-то изменить, мы это меняем сами. Мы ему это обсуждаем, говорим, ребята, давайте сделаем, мы принимаем вас. Ни один разговор с ребятами, ни один разговор с инструкторами, собственно говоря, бесплодно никогда не проходил. То есть всегда рождается какая-то новая идея или переход на какую-то новую стадию, или мы принимаем какое-то решение, его вносим в работу нашей региональной организации. То есть я думаю, что вот это хороший пример того, как можно сожительствовать вместе, работать вместе, служить общему делу, развивать организацию. При этом на самом деле взгляды бывают, что разные, отряды по характеру разные, ребята по характеру разные, фундаментом для создания отряда могут быть разные ситуации, или же это, допустим, воскресная школа, или это ребята извне, или это совсем светские ребята, или еще ничего нету, а ребят нужно привлечь, и они будут все разные сюда приходить. То есть это разные совершенно ситуации, но удается договориться, потому что, наверное, есть самое главное – уметь слышать и уметь сохранить вот эту самую важную ценность мнения каждого участника. То есть, если такое мнение существует, ну, значит, оно ведь неспроста возникло. Мы с вами рождаемся не говорящими, еще ничего не знающими, и обретаем знания и навыки в процессе нашей жизнедеятельности. И то, что мы с вами озвучим в какой-то период нашего возраста какого-то, да, это то, что мы с вами накопили, то, что мы знаем, то, что мы где-то восприняли. Это или требует ответа, или требует реализации, или требует, как минимум, помощи в осмыслении. Поэтому мы не можем мимо слова пройти. Нет пустых слов. Из уст ребенка это точно. Но если это проецировать и на взрослых людей, если общество транслирует какие-то вот удивительные вещи, говорят люди, ну, значит, они же где-то этим напитались. Вот об этом надо думать. Источники откуда происходят. Как, допустим, если это не соответствует научным объяснениям, объяснить с научной точки зрения. Если это не соответствует общечеловеческим, христианским ценностям, значит, надо правильный подход найти и это объяснить. То есть нельзя мимо пройти. Если ты мимо пройдешь, то в любом случае ты создашь прецедент, ну, во-первых, такого сожаления, может быть, даже переходящего в озлобление в конечном итоге. А нам нужно, мне кажется, уметь общаться. Вот это вот самое ценное, что сегодня есть. И пусть говорят вещи, которые, ну, неприятно иногда слышать, но это будет лучше вслух, чем за спиной, молча, и потом во что-то выльется. Вот я бы так сказал. Лучше уж давайте поговорим об этом. Давайте лучше попытаемся развеять взгляды и направить их в правильное русло, чем молчать и говорить: ой, лучше мне ничего не говори, я вот при своем и все, а ты как хочешь оставайся. Мы человеку не дали ответ, он с ним остался, и если он сам будет искать, не факт, что он найдет ответ правильный и верный. Надо помогать верный ответ находить. Мне в этом плане очень нравится наш протоиерей Андрей Ткачев, да, который не стесняется совершенно на любые темы говорить прямо, точно и жестко, безапелляционно в некоторых ситуациях, когда на самом деле ответ не может быть пространным, или ответ не может тебя отправлять, ну, иди почитай, может быть, что-то там узнаешь. Нет, тебе точно говорят, вот здесь черное, которое ты называешь, не черное, а белое. И здесь вот белое, не белое, а черное. Тебе четкий дается ответ абсолютно. Ну, дай бог всем услышать.
Ну, то, что мы вот к этим праздникам подошли-то с колоссальной смертностью, которая говорят, что чуть ли не как в период войны, теряем людей, и взрослых, и стариков, и детей, как войну. Тут не место, наверное, уже и не время для дискуссии.
Так какая уж дискуссия? Тут уже просто задумываешься об уровне образованности населения, что до сих пор люди за 2 года, увидев такую статистику, не дали себе ответ. Что же такое все-таки вакцинация? Почему спасение от инфекционных заболеваний заключается именно в ней? Что же делать, если все-таки ты не вакцинировался и заболел? И почему не надо бежать там на 3-й день, а надо в 1-й же день сообщать об этом, чтобы быстрее к тебе пришла та медицинская помощь, которая сегодня бесплатная в доступе у нас? Всегда горестно видеть, что люди учатся на печальных вещах. Хотелось бы, чтобы они учились раньше и понимали. А когда уже происходит горе и печаль, ну что здесь делать? Только помочь и пожалеть. Как-то надо учиться избегать этого. И в конце концов не довольствоваться высказыванием одного человека, если у тебя есть сомнения, пытаться найти научный ответ. Очень замечательно, что в наше время существует. Кстати, не всегда это было. Вот там в 19 веке, если бы у людей была бы статистика, да, то было бы намного проще. Посмотреть статистику. Не хочешь никого слушать, возьми статистику, открой, почитай, посмотри. Сколько умерло, за какой период, почему умерло, сколько привитых, сколько непривитых, в каких больницах, в каком регионе. Все, ты все ответы себе найдешь. Не надо там много чего понимать. Вот он тебе прямо самый настоящий эмпирический опыт. То есть научный ты разобрал все это и сам сказал: ребята, так вот статистика говорит, что такая смертность. Поэтому у нас люди вот как-то все-таки, когда популярные личности выступают там, высказывают свое личное мнение, забывают об ответственности перед всеми остальными. И им главное, чтобы их услышали и их точку зрения приняли. Как-то вот всегда меня это печалит. А сам-то, конечно, я пытаюсь, если у меня нет ответа, находить всегда такие ресурсы. Сегодня все они открыты, в доступе и мировые, и наши российские. Найти ответ все-таки, где есть исследования проведенные, есть статистические данные, есть уже какой-то опыт.
Ну, хочу сказать, напомнить нашим радиослушателям, что вы говорите как волонтер Красной зоны, один из первых.
тогда уже это напугало, конечно. Понятно. Казалось, что полгода мы сейчас все это преодолеем. Вот у нас уже второй год идет, и мы с вами пока не преодолели. Кто-то говорит, что это будет всегда. Я думаю, я сомневаюсь, что это будет всегда. Я думаю, что мы победим однозначно, потому что в конечном итоге вакцинация станет, пусть обязательное слово кому-то не нравится, но, по крайней мере, массовой, и возникнет социальный иммунитет. То есть, когда у нас будет с вами вакцинировано большинство в стране. И я знаю статистику просто потому, что у меня супруга работает в красной зоне, и я всегда задаю этот вопрос и говорю, ну что там, кто вот сейчас у вас там лежит в реанимации, те, кто вакцинировались или не вакцинировались? Ну, конечно, среди них вакцинированных практически нет. Поэтому это ответ. А все остальное можно полемизировать сколько угодно там, да, а вопрос, умирают только пожилые, тоже нет. И молодые, и средние, всяких сейчас касается, и даже дети стали болеть. Посмотреть опыт других стран. Ну, так только в нашей стране с 18 лет вакцинируют, в других-то странах с 12, вон Франция, например, и так далее. То есть мы на самом деле, вот знаете, так это, у нас сейчас такое время, очень кривое информационное поле. То есть на уровне вот сплетен, только эти сплетни поднялись почему-то до информационных служб. А хотелось бы, чтобы все-таки была вот эта вот градация, знаете, вот там пусть оно где-то там чуть пониже будет вот это слой, на уровне бабушка нашептала, а вверху все-таки будет проверенная, четкая, достоверная информация. Вот. Но в соцсетях, в интернете это очень сложно сделать.
Поэтому... Ну, бабушка нашептала, это могут быть и вполне такие организованные, хорошо организованные вбросы из-за рубежа. Мы все помним, что я дочь офицера, я из Крыма, у нас все тут не так однозначно, эти знаменитые информации, которые шли оттуда из-за океана.
Но это происходит всегда. Это происходило вообще. В нашей стране это происходит последние, ну, я не ошибусь, если скажу, наверное, уже почти 200 лет скоро будет. Это вбросы информационные из-за рубежа в нашу страну. На этом сработала революция 1917 года. В советское время мы прекрасно с вами понимаем, да, что такое голос Америки и так далее, голос свободы там. Вот. На этом у нас рухнула советская власть, потому что открыли чуть-чуть окошечко и полилось. Ну и мы сегодня с вами все заложники этой ситуации. Кто нам пишет, откуда эта информация, кто там выступает на этой фотографии, реально доктор из Пскова или это вообще какой-то человек из Америки, который там вещает и показывает, что он с научной степенью доказывает, что не так. При этом там в Соединенных Штатах там очереди по вакцинации, да, выстраиваются километровые. Ребята, знаете, вот просто я всегда говорю, себе ответ сам должен найти. Вот сегодняшнее такое время, что ты запрос пишешь в поисковой системе, а тебе прилетает там, да, тысячи и миллионы ответов. И среди них верные набрать. Как набрать верные? Ну, смотреть всегда источники и смотреть всегда статистику. Все. Это самый главный момент. Если источник, ну, недоказуем, то, значит, это непонятно откуда. Если статистика расходится, значит, статистика какая-то непонятная. Ну, можно, конечно, спрашивать, там, вот мне врач сказал из больницы, но мы же понимаем, что такое эмоциональное, да? Высказывание одного человека, работающего там в красной зоне, оно не сравнится с тем, что на самом деле происходит в красных зонах по всей стране. Ну, кому-то захотелось вот высказаться, чтобы его услышали ярко и красочно где-нибудь там за столом. А все решили, что он сейчас прямо научную какую-то конференцию провел. Ребят, ну не так все. Вот просто чуть-чуть быть умнее, мудрее и не позволять быть себе обманутым. Потому что сегодня быть обманутым, это значит внести себя в список группы риска по заболеваемости. Можно и дальше доказывать всем, что вакцинация не важна, что вакцинироваться не надо, что там какие-то заговоры, ровно до момента, пока ты не окажешься на койке лечебной в больнице. Все очень просто. И не приведи Господь оказаться всем.
Ну, ситуация сейчас вот пытаются, значит, как-то ситуацию нормализовать, держать, и ваших пятиклашек отправляют на дистант, как я понимаю.
Всех до пятого класса, да, с первого по четвертый.
Да. Вы будете с ними как-то общаться на дистанте? Это же тоже такая вещь, которой люди боятся.
Ну, что значит общаться? Я думаю, что мы будем... Во-первых, у нас уроки, онлайн-уроки. Я считаю, что онлайн – это не значит, что нужно изменить порядок дел. Меня это вообще, честно говоря, всегда расстраивает, когда присылают какое-то видео, сделайте там, пришлите мне ответ. Я считаю, что если у него в 10:30 урок, пусть он в 10:30 подходит, мой дорогой, садится на стульчик и включает. И кто не пришел, отмечен. Вот я считаю, что это так.
ОБЖ вы будете вести вот так?
Ну, я так, да, буду.
А вот общаться, разговаривать с ними, вот как вы же...
Ну, а дальше уже пошел урок. Дальше пошел урок, конечно, пообщаться, поговорить. Что касается вне не классной, да, внеурочной деятельности, ну, я так думаю, что мы, может быть, даже куда-то выползем. На открытом воздухе, по крайней мере, встречаться не запрещено большими группами. Есть у меня замысел в это время пару экскурсий провести, сходить с ребятами там в Харитоновский парк, может, еще куда-то погулять, то, по крайней мере, можно.
Вы же в первой четверти с ними уже куда-то успели съездить.
Да, мы съездили в Верхотурье. Мы съездили в Верхотурье, посетили. Ребята увидели, конечно, красивейшее место. Очень много изучили истории. Для них это было, для многих, открытием, что у нас такие красивые места на Урале. Съездили с ними на скалы Гронского, побывали. Планируем туда вернуться уже с альпинистским снаряжением, чтобы ребята еще прошли навыки по подъему на веревочках. Ну да, путешествия, конечно, хотелось бы больше включать в нашу деятельность. Но вот пока у нас локдаун, конечно, мы это не можем себе позволить. Но небольшими группами сходить на экскурсию в парк мы можем. Все равно ребята гуляют, мы это знаем.
Они разделены у вас на звенья? Они так,
да, они по звеньям, да. То есть возможно, что мы будем там два звена сегодня, два звена завтра.
То есть вот это вот сохраняется структурность, и им это нравится?
Им так легче. Самим, потому что, ну, нельзя же быть членом команды там в 100 человек, ты половину не знаешь даже, какой он там у тебя, а вот с членом команды в 5 человек, в 7, очень даже понятно, я всех знаю, я с ними дружу, они же все равно по интересам объединяются, поэтому это такая вот проекция командочки, понятно, что где-то патрульно-звеневая система перекликается в первую очередь со скаутингом. Но у нас скаутского ничего нет, у нас нет ни галстуков, ни там лестницы роста социальной какой-то, там нашивок и значков, ничего у нас этого нету. Просто нам проще работать в таких командах, вот, и я могу всегда апеллировать, допустим, там, командиру звена по какому-то вопросу, разделить их на группы. Понятно, что сегодня одно звено, завтра другое звено, и тогда мне легче работать. Вот даже в данном случае, да, собраться, мне не надо там говорить, почему я класс поделил первая команда сегодня, а вторая завтра там, да. А я просто говорю, какие патрули сегодня приходят, а какие патрули завтра.
Что-нибудь вы им рассказывали накануне праздника про День народного единства? Получилось поговорить?
Да нет, у нас не было такой возможности. У нас тут, потому что было 90 лет в школе, 36-й дважды Героя Советского Союза Михаила Петровича Одинцова, летчика нашего заслуженного испытателя. Поэтому как-то вот у нас получается, что мы на волне, на праздничной ушли все на каникулы, а сейчас нам такой вот онлайнчик подкинули, поэтому когда мы увидимся вживую, я пока не могу сказать. Но я бы хотел, конечно, класс увидеть. Вот хотя бы просто пообщаться.
И что, Всеволод Сергеевич, какой мы с вами вывод сделаем? С одной стороны, все ужасно печально, грустно и страшно на все смотреть. А с другой стороны, вроде какие-то проблески. Я тут у всех спрашивала, как люди среагировали на валдайскую речь Путина, угу. И она очень-очень-очень порадовала, правда?
Ну да, конечно.
И такая... возникло ощущение, что мы реально нужны нашей стране, и что она нас не продаст, не предаст. Даже в последнее время есть мнение, что она нас холит и лелеет, и пытается сберечь. Ну, а мы почему-то да. В это не верим.
Не знаю, почему мы в это не верим. Я всегда это вот обратное доказываю. Всем говорю, вы знаете, мы живем в самые лучшие времена. Лучших времен никогда в этой стране не было. Самые лучшие именно сегодня. Может, кому-то казались времена лучшими другие, но я могу сказать, что вот такой вот обеспеченности, такой заботы государственной о человеке, открытых социальных программ, лестниц, всего прочего, даже образование, оно в доступе. Вот вы понимаете, мы уже в такое время живем, когда мы считаем, что нас должны научить. А когда-то было время, когда дайте нам хотя бы доступ к образованию, а сегодня уже нас должны научить. А сегодня все есть вообще абсолютно. И государственные программы по семье просто поражают. Они одна за другой работают на увеличение демографии в нашей стране. И, к сожалению, пока... Ну, не тщетно она, конечно, выросла, то есть мы около ноля где-то там шатаемся, но мы не растем. Социальные программы, которые позволяют сегодня человеку, в общем-то, быть обеспеченным медициной, она в доступе абсолютно. Я не знаю, операции дорогостоящие делают. Я вообще могу, в принципе, в эфире это сказать, потому что это не тайная информация о том, что госпиталь ветеранов войн, да, делает бесплатные операции за счет государственных субсидий бесплатно людям всех возрастов. Откуда взялось это мнение, что у нас бесплатной медицины давно уже нет? Да вон она. Да, в поликлиниках, конечно же, народу там много. Есть какое-то укрупнение, есть какие-то там... Но это, опять же, извините меня, государственные программы, которые кто внедряет, разрабатывает-то? Уж не население ли страны это делает само себе? Или вы хотите, чтобы мы там 8 человек нашли этих, распяли, и у нас рай наступил? Такого не бывает. Это надо каждому задуматься, что он делает. Но государство точно делает очень много сегодня хороших вещей. И я ощущаю, что мы, да, абсолютно нужны. Я со своей организацией «Братство православных следопытов» 8 лет назад возник, 4 человечка. Через 2 года мы получили по нашим меркам огроменный грант в 2 миллиона 700 тысяч для реализации и развития нашей дружины. Что мы имеем сейчас? 23 отряда. После этого мы получали грант еще 3 раза. И все миллионные суммы. А ведь мы просто общественная организация. Обыкновенная общественная организация. Люди инициативные собрались, начали что-то делать, воспитывать детей. И говорят: государство, дашь денег? Бери. Я уж не говорю о различных фондах, которые действуют на территории Российской Федерации, типа фонда Потанина, да, которые такое же доброе дело делают, там развивают спорт среди молодежи и так далее. Ну, все есть. Надо только желание и лень убрать. Но у нас откуда-то, вот это, видимо, так устроен мир, что ли, я не знаю. Когда ничего не было, мы говорили: да мы готовы в очередь стоять за книгами, сдавать макулатуру, чтобы получить эти книжки и почитать их. Сегодня книжки стали в доступе, никто ни макулатуру не надо сдавать, ничего, пошел, взял. Даже бесплатно почитай. Не читаем. Ну или, по крайней мере, процент читаемости снизился. Сейчас, правда, говорит, опять расти начал. Ну, не знаю, с чем он, что-то как-то не изучал этот вопрос, но растет. Причем привлекают сейчас опять бумажные носители. Все есть, все в доступе. Я считаю, что у человека сегодня обеспеченность материальная, обеспеченность к духовно-нравственным источникам, обеспеченность доступа к научным источникам, медицина, образование, я уж не говорю к развлечениям, путешествиям, там все намного выше, чем когда-либо она была вообще в этой стране. Все есть. Живи счастливо, радуйся и сделай что-нибудь доброе. Пойди посади дерево, покрась лавочкой, как всегда, о больном. Мне кажется, что это нам очень не хватает.
Можно я после нашей передачи поставлю песню Визбора о России? Потому что там Визбор удивляется, как можно не любить эту страну.
Я не знаю. Я думал, так вот, допустим, любит ли так страну новозеландец? Я думаю, так же. А китаец? У китайцев какой подъем? Как они любят свою историю? Что они там чуть ли не цивилизация там какая-то величайшая? Вот в Америке нет цивилизации. У них нет цивилизационного вопроса. Они возникли спонтанно. И, скорее всего, это будет вспышка в истории. То есть нам придется с ними побороться и помучиться, нам с вами, да? А в истории, скорее всего, это будет вспышка, и так же она вот так уйдет. То есть Америка исчезнет. Мое личное, вот я могу предсказать, я считаю, что они распадутся на мелкие государства. Ну все, пошло уже, это видно. Да это и раньше было видно. Просто об этом сразу хотели. Они объединились, как-то это так все так объединились, там это конфедерация. А сейчас, это же конфедерация, это изначально маленькие государства внутри страны. То есть каждая вот эта область, у них свои законы, свои там, да, нравственно-духовные ценности. И это придет к тому, что они раздробятся. А когда они будут раздроблены, у них амбиции пропадут. Имперские. Имперские амбиции могут быть только у православного человека, потому что в его имперских традициях заложена любовь. Вот у нашего государства заложена любовь. И поэтому мы оправданы, как империя российская. Совершенно оправданы. Это не говорит ни о какой гордыне. Это говорит о том, что мы, как империя христианско-православная изначально, объединяющие вокруг себя разные народы, религии, людей с разными взглядами. Мы, как империя добра, готовы всегда прийти, включить в нашу деятельность любого другого члена нового, который бы захотел бы к нам присоединиться, к нашим идеям жизни. Вот если бы это вот так бы шло, мне кажется, мир бы очень быстро бы объединился всем этим. И быстро бы понял, чего хочет Россия. Путин все время об этом говорит. Да мы вообще вот... Мы самодостаточные, он всегда говорит. У нас все хватает. Мы благодаря вашим санкциям сегодня сделали невозможное. У нас сегодня практически мы там на 99,9 сами себя обеспечиваем. Я очень хорошо помню, мне не надо рассказывать басни. В конце 90-х, в начале 2000-х на полках не было российского товара. Я помню, когда мы обсуждали, куда делось русское молоко. Не стало российского молока. Было белорусское и украинское молоко. Московское какое-то переработанное из порошков. А сейчас, смотрите, у нас все наше. Мы там печеньки там импортные то рассматриваем. Да не, лучше возьмем наши какие-нибудь тут. Все пришло, мы сами обеспечили себя всем. Ну, там какой-то, говорит, кризис по крупному рогатому скоту. Да и это переживем. Кризис, это значит, открываются окна для бизнеса. Все. Все, кто сейчас увидел, что там кризис, бегите срочно, стройте фермы. Наверняка в ближайшее время это будет в тренде. Мясо будете продавать. То есть, на самом-то деле... Не вижу я вот повода для печали, кроме того, что нам бы немножечко упорядочить, я не люблю слово «завинтить», упорядочить вот эту бескультурную массовую деятельность на всех уровнях. Пусть там вот где-то наверху будет покультурней, я бы так можно так попросить, вот чтобы ни на первом канале, ни на втором все-таки не было то, что идет вразрез с духовно-нравственными ценностями нашего народа. Мне кажется, это всем понятно, о чем я сейчас говорю. И все-таки, чтобы Первый канал сохранял семейные традиции, устои и наши традиции нашей страны. А вот если кому-то хочется, пусть он переключится на другие каналы и там смотрит все, что ему хочется, вплоть до каких-то запрещенных для детей. Никаких вопросов нету. В этом и заключается свобода и демократия. Ты сам делаешь выбор, тебе за свои грешки потом самому и отвечать, в нашем понимании христианском еще. А вот что касается общегосударственных, оно все равно должно быть не выхолощено, но чистым должно быть. Мы же не одеваем грязное белье, мы же чистое одеваем. Мы же не берем с вами с полу еду и не едим. Мы же чистую ее моем, поэтому, ну, извините, давайте вот все-таки и здесь тоже информацию мы должны потреблять, ну, чистенькую. В ней не должно быть какой-то грязи и похабщины. Ну, к сожалению, пока мы вот какое-то претерпеваем время, когда не до всех это дошло. А что делать человеку культурному, да? Ну, понятно, там очень просто. Не смотрите телевизор. Есть книги. Да, согласен, книги есть. Ну, вы знаете, я захожу в магазин. Первое, что я вижу, Нил Гейман. Я не могу. Мне хочется выйти из магазина сразу же, все пойти в другое место куда-нибудь. Как-то вот, мне кажется, должно государством контролироваться централизованное государственное пространство. Вот это вот центральная его часть, ядро. Центральные каналы, радио, телевидение, образование, научная сфера и так далее, экономическая сфера центральная. А там уж дальше, вот где поменьше, там может быть все что угодно. Пусть люди своим жизненным опытом, если не хотят там эмпирически послушать, доходят до чего хотят. Тут уже вопросов нет.
Будем надеяться, что Господь все управит.
Управит, конечно. Куда мы денемся-то?
Спаси, Господи, Всеволод Сергеевич. С праздником, Днем народного единства.
С праздником.
Будем надеяться.
Любовь моя, Россия, люблю, пока живу. Дожди твои косые, полян твоих траву, дорог твоих скитания, лихих твоих ребят. И нету оправдания нелюбящим тебя. Любовь моя, Россия, ты с каждым днем сильней. Тебя в груди носили ребята на войне, шинелью укрывали и на руках несли, от смерти сберегали, от пули берегли. Любовь моя, Россия, немало над тобой невзгоды моросили осеннюю порой. Но ты за далью синей звездой моей встаешь. Любовь моя, Россия, спасение мое.